ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो भगवते Васудевая.
11 песня Шримад-Бхагаватам, 3 глава. Освобождение из плена иллюзорной энергии. Текст 39. Андешу Исишу Тару Тарушва Авин. Тут курсив идет в латинице. Прочитаю сразу пословный перевод. Андешу.
Андешу.
В формах жизни.
В формах жизни.
Рождающийся из яйца.
Рождающийся из яйца.
Пешишу.
Пешишу.
Зародыши.
Зародыши.
Тарушу.
Тарушу.
Саженца.
Саженца.
Авинишчитешу.
Авинишчитешу.
В формах жизни неясного происхождения.
В формах жизни неясного происхождения.
Рожденных из пота.
Рожденных из пота.
Прана.
Прана.
Жизненный воздух.
Жизненный воздух.
Хи.
Хи.
В действительности.
В действительности.
Дживам.
Дживам.
За душой.
За душой.
Обадхавати.
Обадхавати.
Следует.
Следует.
Татра. Татра.
Татра. Татра.
Из одного вида в другой.
Из одного вида в другой.
Санне.
Санне.
Они погружаются.
Они погружаются.
Яд.
Яд.
Когда.
Когда.
Индриягане.
Индриягане.
Все чувства.
Все чувства.
Агами.
Агами.
Ложное эго.
Ложное эго.
Ча.
Ча.
Также.
Также.
Прасупте.
Прасупте.
В глубоком сне.
В глубоком сне.
Утастха.
Утастха.
Неизменное.
Неизменное.
Ашаям.
Ашаям.
Тонкое покрытие оскверненного сознания.
Тонкое покрытие оскверненного сознания.
Линга шарира.
Линга шарира.
Это линга шарира есть. Рите.
Рите.
Без.
Без.
Тат.
Тат.
Этого.
Этого.
Анусмрити.
Анусмрити.
Есть.
Есть.
Последующее памятование.
Последующее памятование.
Нах.
Нах.
Наше.
Наше.
Перевод текста. Большой текст. Душа рождается в материальном мире в самых разнообразных телах. Одни существа вылупляются из яйца, другие развиваются из зародыша. Некоторые из семян растений и деревьев, а иные из пота. Но в любых формах жизни прана, жизненный воздух остается неизменным и, следуя за живым существом, переходит из одного тела в другое. Подобным образом душа всегда остается той же самой, независимо от материальных условий, в которые она попадает. Мы знаем это по своему опыту. Когда мы спим глубоким сном без сновидений, чувства отключаются, и даже ум и ложное эго погружаются в бессознательное состояние. Однако, хотя чувства, ум и ложное эго бездействуют, человек, проснувшись, ясно помнит, что он мирно спал. То есть здесь такая мистическая сторона описывается, тонкая, которую человек может не замечать, в то же время, ну, жить, находиться в этом. Но не давать себе отчета просто. Вот, сознание не улавливает, не фиксирует этот момент. Ну, шастра показывают, вот смотрите, вы же разве это не видите? О, я это вижу точно. Как случается. То есть наша сосредоточенность, направление, о чем мы думаем, куда направляем свое внимание, это раскроется. И вот шастра направляет внимание на душу всеми способами. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога, бхакти-йога, с различными методами. И здесь также вот санхья-йога. Здесь аналитический подход описывается. В Бхагавад-гите также используется аналитический подход. Бхагава там в третьей песне подробно описывается аналитический подход. Здесь анализируется живое существо, как бы, с точки зрения отречения от этого мира. Отречение. Можно. Санхья, атеиста Капилы, она не приводит к отречению от этого мира, а учит пользоваться, ну, как таблица Менделеева просто. Вот. Есть ресурсы, мы для того, чтобы пользоваться, мы изучаем этот ресурс, свойства химических веществ. Так настроена наука. Здесь мы изучаем эти элементы для того, чтобы отойти от них, от их влияния, освободиться от них. Другой подход. То есть материальная наука тоже изучает материальную природу, но она еще больше увязает в этих сложных законах и запутывается. Потому что все это конгломерат огромной кармы, и нужно как раз отстраняться от кармы, уходить, отрекаться от этих вещей, отрекаться от материальной деятельности. Гита об этом говорит. И заняться деятельностью духовной. Как? Нужно обнаружить себя, как я душа, вот, чтобы начать именно это духовное действие, нематериальное действие. Еще раз прочитаю текст. Душа рождается в материальном мире в самых разнообразных телах. Из яйца, то есть это материал, да, вот очевидный материал, среда, с которого потом появляется живое существо. Обычно это птица, ну, ящерицы тоже из яиц появляются, то есть есть разные виды жизни. Но обычно мы понимаем, это птица, яйцо. Такая среда, необычная, то есть формируется такая масса, масса жизненных элементов, питательных элементов, питается там живое существо. Питается и при помощи питания формирует тело. Ну, как и мы. Мы питаемся пищей, и тело формируется. То есть уже заложено. То же самое, она питается вот этой средой. И в соответствии с этим она создает соответствующее тело. Само живое существо под руководством сверхдуши. Что само живое существо не знает, что оно создает. Он не знает, каким он вырастет сам. Но поскольку есть как бы семя, заложенное от других живых существ, точная матрица, он будет повторять, как бы копировать какие-то вещи. Тело от человека будет человеческим. Тело от птицы будет телом птицы. И вот эта масса защищена скорлупой. Это называется яйцо. Отделенное от внешней среды. Во внешней среде, если его не сохранить, его съедят мгновенно другие живые существа тут же. Это тоже пища. Это другие живые существа. Но они будут формировать свое тело за счет вот этого тела. Так в этом мире происходит. Живот, живаси, живанам. То есть одно живое существо служит пищей для другого живого существа. И плод нужно сохранить. Вот. Ну, яйцо это вот скорлупа, и еще есть птица. Материнская сила, которая вот это яйцо должно защитить, что оно беззащитное. Касание. Другие развиваются зародыша. В утробе матери, там они защищены, вот, собственно, телом, да. Зародыш это животные млекопитающие, человек тоже относится к этому виду млекопитающих. И в утробе прямо внутри дожидается вот ребенок, зародыш. Питается он уже не этой средой отделенной, а прямо непосредственно тело матери питается. То есть это ну, уже сознание другое. Формируется и закладывается уже сознание человеческое таким образом. Непосредственно от человека. Если птица отделяет яйцо, просто внашивает со стороны, то ребенок млекопитающего рождается внутри тела, питается телом этого живого существа. Зародыш. Некоторые из семян растений, то есть там другой подход, то есть семя отпадает в почву, сразу же в почву отпадает. Дерево растет, растение в почве, и сразу семена в почву бросают, не вынашивают. Только дают семя, выбрасывают. И вот это выброшенное семя, оно принимается землей уже. Земля это вот как мать получается. Да, да, как мать уже получается. Материнскую силу, значит, дает тогда уже сама Земля защиту. в землю, земля как вот проникает в землю корень, земля принимает это все, и растет растение, получая энергию из земли при помощи воды и солнца. Все растения и все живые существа из земли, собственно, происходят, но по-разному. И иные, говорится здесь, непонятным образом, потому что мы не знаем, на самом деле, как это происходит, из пота. И другие вещи тоже мы не знаем. Объяснить не могут ученые, как из одной морской звезды появляется, если разделить на части, отдельное живое существо. Тоже непонятно, не знаю, как это происходит. С человеком так не происходит. Из части тела человека, из пальца невозможно вырастить, скажем, другое живое существо. Там происходит. Вегетативное размножение, ветка падает от лиственницы, и эта ветка дает корни, и снова становится новое дерево. Как оно становится отдельным живым существом, никто не знает. То есть не все доступно нашему как бы зримому восприятию. Но пот – это тоже та среда питательная для развития определенных форм жизни. Например, вши. И из пота рождаются. Откуда они берутся? Тут мы нигде не видим. Нигде нет. И есть тут какие-то вот частички вот этих вот как бы живые существа, которые ждут своей среды. Если среда появляется, они проявятся. То есть везде они есть. Может быть, вы видели, если вы оставляете фрукты на столе, и какое-то время, день-два, там сразу появляются мошки, которых раньше не было. Откуда? Они оттуда же берутся. Они уже там были, в такой невидимой форме. Также и зерна хранят какое-то время, потому что через какое-то время там заводятся уже какие-то живые существа, они там были. У них просто инкубационный период длительный очень. То есть мы не знаем, как это все происходит в деталях. Поэтому некоторые вещи описываются неопределенно. Нам не нужно туда внедряться. Не обязательно. Вот можно понять вот эти четыре момента. Из яйца, зародыша, из семян растений, деревьев и из пота. Уже это трудно понять ученым, как из пота появляться. Ну, достаточно. Но в любых формах жизни прана, жизненный воздух, остается неизменным. Исследуя за живым существом, переходит из одного тела в другое. То есть жизненная сила та же самая. Жизненная сила растения и человека одна и та же. Любого живого существа. То есть ситхи те же самые. Способности, то есть жизненные силы. Поэтому иногда удивляются, как вот из асфальта разрывается, и там такая травинка вылезает. Как это происходит? Ну, нельзя объяснить физическими законами. Как травинка пройдет асфальт? Ну, как? Невозможно. Но это происходит. Там есть жизненные силы. И жизненная сила также означает решимость действовать, решимость наслаждаться. Вы не можете остановить этот процесс ни одного живого существа, решимость наслаждаться и действовать. То есть только убить, но если по другим, если не убивать, вы не сможете ничего поделать ни с муравьем, ни с человеком, ни с полубогом, ни с растением. Жизненная сила та же самая. То есть все хотят жить, все имеют жизненную силу. Равное, здесь равное как бы равенство уже. В уровне жизненной силы мы не видим различий. А формы жизни вот рождаются по-разному, они отличаются. А жизненная сила не отличается. И переходит из одного тела в другое. Это жизненная сила. Подобным образом душа всегда остается той же самой, независимо от материальных условий, в которые она попадает. Мы знаем это по своему опыту. Когда мы спим глубоким сном, без сновидений, чувство отключается, и даже ум и ложное эго погружаются в бессознательное состояние. Состояние называется браман. Бессознательное состояние для нас это браман. Браман мы не сознаем. Значит, что такое бессознательное состояние? Это браман, который мы не осознаем. Состояние, которое мы не осознаем. Но это существование тоже. То есть без сознания, без восприятия. Вот и все. Ну, это легко понять. Мы воздух не видим и не воспринимаем глазами. Эфир не видим и не воспринимаем глазами. Ум не видим глазами. Но существует, да. То есть мы не сознаем одним органом, но другим сознаем. Собственно, самим умом можем понять, что ум есть. Но другим органам не осознаем. Воздух не осознаем глазами, но осязанием осознаем, он есть. То есть есть другое восприятие. Если мы пойдем так дальше, то ум осознает чувства наши. Разум осознает функцию ума, а душа осознает функцию разума. Так получается. То есть как мы понимаем, что у нас есть ум, потому что есть разум? Как понимаем, что есть органы чувств, потому что есть ум? Как понимаем, что есть разум, потому что есть душа? Но это тонкий момент. То есть сознание есть, но нужно вот это различить, чтобы нужно тонкий иметь вот этот разум и внимание, йога, связь нужна. Бессознательное состояние погружаются ум, ложное эго и чувства отключаются. Однако, хотя чувства, ум и ложное эго бездействуют, так, мы вылетели из интернета, пауза. Потому что Екатеринбург объясняем, тут и все знают. Что Алматы все-таки, это же не просто Екатеринбург.
Это же не Урал.
Не Урал.
Преданно придется ждать плохой интернет.
Не ждать, потому что там включается звук.
Подождем.
Это, видимо, у них нужно включиться. Они должны включить организатор. Это 11-я песня Бхагавата. Представьте, уже 10 песен нужно изучить, чтобы читать ее. Я не забывал отключить звук. Ты написал?
Да, написал. Включите звук.
Что? Не пойдет.
Тишина.
Я не отказывается.
Шу-ау.
Звука нету, мы не слышим.
Телефон. Пишешь по-английски?
А русский не переключился.
Нет.
Странно.
Вообще, организатор не
нужен. Совершенно нет.
Итак. Однако, хотя чувства, ум и ложное эго бездействуют, человек, проснувшись, ясно помнит, что он мирно спал. Здесь комментарии тоже объемные. Я тоже подробный комментарий. Состояние бодрствования. Материальные чувства и ум живого существа активны. Когда человек засыпает, ложное эго собирает все, что происходило в состоянии бодрствования, и показывает нам сны или отрывки снов. Но в состоянии прасупти, глубокого сна, ум и чувства отключаются, и ложное эго перестает вспоминать прошлые события и желания. Ум и ложное эго называют тонким материальным телом, линга-шарира. Благодаря линга-шарире человек может мыслить о себе в категориях временных материальных обозначений. Я богат, я силен, я чернокожий, я белый человек, я американец и китаец. Совокупность иллюзорных представлений о себе называют аханкарой, ложным эго. Это все объединяет, это все как бы тоже аханкара. То То есть главное, зачем мы принимаем вот воплощение, чтобы себя отождествлять, называть, чувствовать кем-то. Себя сознавать вот материей. Бхагавад-гите объясняется, что из-за этих иллюзорных представлений живое существо вынуждено переселяться из одной формы жизни в другую. Заново заглядеть. Что сделать?
Подтвердил вход. Подтвердил вход.
И все, это включится. Теперь слышно? Слышно, хорошо. Но мы уже читаем дальше. Вот уже тут кто как успеет. Перед вами текст, я думаю, есть. Мы читаем, если что, сами, самостоятельно. Сами себе лекцию дадим. Если что, да, вы же знаете тоже эту тему. Тут речь идет о отождествлении, тонкий разбор отождествлений. То есть ложное эго использует чувства, ум, разум. И с позиции чувств мы о себе одно имеем представление, как чувствующий эмоциональный человек, имеющий свой как бы, характер восприятия и реакции на окружающие, там, какой-то, да, характер. Это чувственное наше «я». А потом есть уровень мысли, это тоже «я». У меня, может быть, там недостатки в характере, но я хорошо знаю математику. Это другая моя сторона еще есть, видите? Кроме чувственной стороны, эмоциональной стороны, я могу еще иметь способности умственные, слабые или большие. Например, человек может быть со стороны чувств быть хорошего поведения, но при этом глупый. Наоборот, умный, но характер дурной. Видите, две стороны одновременно могут быть. Это все об одной личности. Чувства такие, ум такой. Еще есть разум, который вот осознает цель, стремление, воля, его стремление. Это энергия. У кого-то эта энергия достаточно развита, он становится бесстрашным. С плохим характером, может быть, и очень, очень высокий у него IQ, вот эта вот способность мыслить, быстро соображать. Но решительный человек, знаете, он простые вещи просто делает и добивается успеха. Хотя не какой-то ученый продвинутый, там, или образование у него есть, но вот эта решимость, и простые вещи делает, получается. Вот. На всякого мудреца довольно простоты говорится. То есть обычно такие люди, они впереди в обществе. Умные, они сидят как чиновники. Их не любят обычно. Они там придумывают всякие законы. Но ничего, простые вещи не понимают, не делают. Все это вот различные есть как бы уровни отождествления. И где я преуспеваю? Если я чувствую, что у меня вся сила в чувствах, я, скорее всего, стану ну, каким-то вот таким, к славе буду стремиться, на сцену буду идти куда-то, в центр внимания, чтобы других тоже передавать свои чувства им, так буду вот получать славу и успех. У других этого нет, они не такие у них сильные чувства, не такие глубокие чувства, но у них интеллект, то есть вот это вот мышление. Они успешны в том, чтобы что-то изучать, понимать, вот, придумывать, спекулировать, обсуждать какие-то темы, анализировать, критиковать. Это платформа ума. Так себя тоже прославляют. И есть, конечно, и другие люди, которые с сильным разумом, они решительны в своих действиях и влияют на других людей, сплачивая команды какие-то. Обычно они такую силу имеют, поддержку общества имеют. Это разум. Ну и есть духовные люди, которые от всего этого полностью отрешены. Не видят смысла ни в том, ни в другом, ни в третьем. Потому что есть еще душа. Разум не может отречься от самого себя. Ум не может отречься от самого себя. И чувства не могут отречься от самого себя. Это невозможно. Отречение происходит при помощи именно духовного знания. По-другому невозможно. То есть, чтобы отречь, нужно посмотреть со стороны на все это. На разум, на ум и на чувства. На свое тело вообще. На свою семью, на все остальное. На все свои привязанности. Чувственные, ментальные. На все планы материальные, это нужно встать в сторону от этого и иметь что-то кроме этого еще. То есть, таким образом, отречение предназначено для духовной практики души. Отстранение от всего этого материального, тонкого и грубого. Я богат, я силен, я чернокожий, я белый человек, я американец, я китаец. Это есть все ложное эго. В Бхагавад-гите объясняется, что из-за этих иллюзорных представлений живое существо вынуждено переселяться из одной формы жизни в другую. Однако душа всегда остается вечной, полной знаний и блаженства, хотя на какое-то время и забывает о своем положении. То есть вынуждена переселяться из одной формы жизни, то есть в другую среду. Куда? Яйцо, зародыш, семя, пот. Четыре фактора выбираем, куда пойдем дальше. К сожалению, сегодня нет такого интеллекта у человека, чтобы планировать следующую жизнь. По Екатеринбургу пройдите, вы не найдете ни одного человека, даже среди преданных, не все планируют свою следующую жизнь. Ну, адекватно имею в виду. Но фантазируют-то многие, кем я буду в будущем. А именно планировать и делать это, нужны глубокие знания. Духовные знания, духовные знания. Тело формируется в момент смерти, новое тело. Поэтому, собственно, вот этот момент смерти, переходный из одной жизни в другую жизнь, является самым ответственным в этом плане. О чем человек думает в момент смерти, вот глубоко, к чему он привязан. Это начало будет новой жизни, это будет то самое. Та самая жизненная сила будет направлена в ту самую среду. В ту самую среду, желанную среду. Среда желаний, так скажем. Мы в среде желаний собственных находимся. Или последствий своих желаний, но в любом случае это все связано с нашими желаниями. Например, человек желает наслаждаться. Для этого он зарабатывает деньги. И поэтому он живет в этой среде. Мои деньги, все. Это его среда жизни. Он планирует в соответствии с деньгами свою жизнь. Среда наслаждения. И он может также своровать деньги, получить реакцию на это, заключение, скажем, приговор какой-то. Это тоже будет реакция на его желание, среда его желаний. Хотя заключение он не желал. И это нежеланная для него среда, но он сознает, это моя среда, потому что я нарушил закон. Все равно моя среда. Нежеланная, но моя. Вот. Все равно, в любом случае, аханкара, она связана с этим, видите? Если справедливо. Если несправедливо, тогда аханкара будет сильно страдать. Меня ни за что посадили в тюрьму. Меня обманули. Вот тогда он будет сильнее страдать намного, чем если он сознает, что это его желание было. Реакция на его желание. Если же он не видит, не сознает этого, он будет просто страдать. Безумно страдать. Итак, однако душа всегда остается вечной, полной знания и блаженства, хотя на какое-то время забывает о своем положении. Можно привести следующий пример. Когда человек во сне видит себя гуляющим по лесу, это никак не влияет на реальность, в которой он по-прежнему лежит у себя дома в постели. Поэтому в данном стихе говорится «Кутаска ашаямрите». Несмотря на изменения тонкого тела, индивидуальная душа не меняется. Шрила Шридхар с вами приводит такой пример. «Это вантам калам суккам агам асвапсам». На кинчит авиджан. Человек вспоминает, как он мирно спал, хотя и не видел снов, и не воспринимал окружающего. Однако, согласно логике, мы не можем помнить того, чего не испытывали. Поэтому память человека о состоянии безмятежного сна, проходящего без участия ума, чувств, должна рассматриваться как неяркий опыт самой души. Неяркий опыт. Я все равно существовал. Я осознаю это. Когда приходит материальное сознание, этим сознанием я даю себе отчет. Я существовал. Странно ли? Отключите компьютер. Включите заново. Он поймет, что он существовал все это время, пока вы отключите. Сила Мадхавачарьи объясняет, что полубоги, то есть существа, которые внешне подобны людям, однако превосходят их по уровню развития и населяют высшие планетные системы, не впадают в бессознательный глубокий сон, как это происходит с людьми на Земле. Они внешне как люди, но вот у них есть свои преимущества, особенности сознания. Обладая разумом более высокого порядка, полубоги во время сна не погружаются в невежество. Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Матах смритир гьянам апоханача». Сон – это апохана, забытье. Изредка во сне человек испытывает смрити, то есть помнит о своей жизни. Хотя в сновидениях друзья и родственники могут предстать перед ним в несколько странном искаженном виде. Однако и память, и забвение находятся во власти сверхдуши, пребывающей в нашем сердце. И именно по милости сверхдуши человек может до какой-то степени понять, что такое душа, когда вспоминает, что мирно спал, хотя его ум и чувства бездействовали. Хотим что-то вспомнить, и приходит на память. Как это? Значит, что в старости это не работает. Или в какие-то моменты это может не работать. Скажем, что в таком состоянии болезненно находится, и память у него сегодня плохо работает. Обычно помнит, а тут даже имя забыл, вылетел из головы. Говорит: не могу, пытаюсь, вот, что-то крутится, вот где-то вот, не могу. То есть мы не управляем этим процессом. Гита говорит, сверхдуша управляет этим процессом. Отвлекаясь на наши желания, она дает эту возможность. Мгновенно может дать эту возможность. Иногда нет, иногда держит забвение. Потому что она нас чему-то обучает. Изнутри обучает. Не просто автомат. Это учитель, гуру в сердце. Итак, наша задача понять, если мы проповедники, что наша проповедь зависит не от силы памяти шастр больше, а от сверхдуши. Если даже мы не можем запомнить тексты какие-то, мы должны понять смысл и не потерять его в сердце. В сердце, там в сердце, где сверхдуша. Поэтому в любой момент, когда это нужно, мы вспомним Кришну, даже в момент смерти. Это практика. В момент смерти мы не можем вспомнить того, кого мы никогда не знали. Это невозможно. Это не развлечение. Это особый момент ответственнейшей жизни. Мундака Упанишад 3.1.9. В авторитетных комментариях к этому стиху объясняется, что Авинишче Читишу значит Сведа Джешу, рожденные из пота. Шрила Мадхвачарья замечает: Ху, сведена, хи, прая, джаянте, раса. Это своего рода под земли. И многие формы жизни рождаются из расы. Мундака Упанишад 3.1.9. Объясняется связь между душой и праной. Эшнур атма четаса ведитавью. Ясмин прана панчатта самвивеша. Прана читам сарвам атам праджанам. Ясмин вишутти випава теша атма. Душа крошечна, как атом. Ее можно ощутить совершенным разумом. Атамарная душа парит в пяти воздушных потоках. Прана, апана, вьяна, самана и удана. Душа находится в сердце и распространяет свое сияние по всему телу, в котором воплотилось живое существо. Распространяет, да. Очистившись от оскверняющего влияния пяти потоков материального воздуха, душа проявляет свою духовную силу. Пять потоков материального воздуха. Что это такое? Потоки праны. Этим владеют некоторые целители. Пранотерапия называется. Могут лечить на расстоянии, руками или мысли. Пранотерапия. Когда-то люди очень владели этим, могучими были. Сейчас некоторые до какой-то степени владеют праной. Нужно иметь очень сильную прану для этого своего. И прана мигает глаз, это прана. Речь, язык двигается, мы пользуемся этим, не думаем об этом. Это праны, осуществляют прану. Прана связана с импульсом ума и затем передает сигнал в нервную систему, уже на физический уровень. Идут сигналы. На эти сигналы реагирует сокращение мышц и все остальное. И функции органов. То есть каждый орган, который есть у нас внутри, он связан с каким-то пранической энергией. А прана связана с умом. Ум связан с разумом. Разум связан с эго, с желанием любой ценой жить. Сат-чит-ананда. Я вечный живот, это вот это называется вот, воплощение. сильное желание жить, в это тело входит. И таким образом тело становится вот это вот. Я сильно хочу быть, вот, остаться вот в этом теле жить. Вот что происходит. Отрезвление мощное происходит. И праны, они дают нам чувства, непосредственно эти чувства, которые мы ощущаем это тело. Сексуальное влечение, пищеварение, наслаждение языка, зрительное наслаждение. Это при помощи праны это происходит ощущение, ощущение жизни в этом теле. Тонкие праны, в которых плавает вот эта душа. Она непосредственно не соприкасается как бы с физическим телом. Ну как? Ну мы, нет, мы видим, вот соприкасаемся со столом, с предметами, соприкасаемся, но мы не входим же туда. Но если прана войдет туда, мы можем стать деревом. Ощущать себя деревом. С листвой, с корнями, все, как друма. Это подобное сну, состояние, но отдаленные ощущения какие-то оно испытывает. Отдаленные ощущения испытывает. Сознание там есть тоже. Но отдаленные. Ну, ученые знают, что растение под музыку растет лучше. Реагирует на человека, который входит. Тот, кто постригает растение, оказывается, входит только туда, такой человек, оно уже чувствует это, беспокоится, излучает уже беспокойство, что тебя будет его стричь. Не совсем приятное для него ощущение. То есть они тоже испытывают эти ощущения. Но чтобы войти в растение, можно двумя способами. Или в тело, как дух, или как душа. Как дух, он входит в тело, не становясь этим телом, а как паразит. Паразит тоже входит в тело, но не становится этим телом, он не хозяйничает, он питается этим телом. А можно войти как душа, а душа входит, она становится этим телом, как будто бы. Перевоплощается, забывает свое истинное положение. Забвение – это гуна невежества. Страсть – значит, что я чувствую себя действующим в этом теле, я здесь, вот. Вот я действую, вот я, вот он я. И сатва означает, я какие-то планы имею здесь, вот начинаю осознавать этот мир реальный для этого тела именно. Это элемент сатвы. Ум, сатва. Он видит вот воздух, вот небо, вот звезды, вот он мир. Целый мир, он его убеждает мгновенно, что я живу в истинном, реальном мире. Он может понять, что есть другой мир совершенно, другие чувства, другие тела. Есть духовное тело, есть душа. Это и загон происходит. Сочетание невежества, страсти, добродетели вместе. Если освободиться от невежества и страсти, сразу станет все ясно. В этом теле. Как говорится, кокосовый орех, когда созревает, он отделяется от стенок и стучит. Он уже отделяется. Так же. Душа отделяется прямо внутри от тела. Вы можете находиться в этом теле, но не осознавать, что это тело, уже душа. Это вот цитата из Мундакова Панишат 3.1.9 приводится здесь. Итак, в каждой из бесчисленных форм жизни душа находится в пране, материальном жизненном воздухе. Это жизненный воздух переносит из тела в тело. Если ветер пролетает над мусорной свалкой, значит, что воздух осквернен этим запахом. Что касался этого мусора, несет точно такой же запах. Хотя мусор там находится, ощущаем его в воздухе. То есть воздух он принимает это качество и переносит. Также переносится вот это наше качество в другую форму жизни. Если воздух пролетает над садом из роз или лотосов, скажем, несет аромат, становится ароматный как лотос. Также. И если жизненная сила входит в одно тело, оно получает как бы качество этого тела, жизненный воздух. Собака будет чувствовать себя как собака и мыслить как собака и считать себя собакой. Не скажет он вслух, я считаю себя собакой. Может формулировать это все, но он очень себя чувствует так. Человек при помощи разума может это формулировать. Вот эти формулировки, когда он берет, начинает философски размышлять. Это слово, а это слово. И они связаны, получается вот такое настроение. Видите, что происходит? Его тонкое тело начинает оживать при помощи слов. Это дано только человеку. Можем просто читать книги и познавать Бога. Слушать обсуждения, если там есть жизненная сила. Это реально можно познать при помощи слов. Что у животных нет словесных обозначений. Но они называют все чувствами. Не разумом, а чувствами называют. Запахом называет собака хозяина. Не по имени. Для нее имя хозяина – это запах. И достаточно. Потому что у нее очень сильное обоняние. У нее различает запахи. Удивительно. Там столько, знаете, словарный запас огромный у нее. В носу. У птицы словарный запас в зрении. Она видит то, что не видит обычный человек. Очень малейшие детали. И она все это запоминает, представьте себе, на эти мысли. Так у каждого живого существа есть свой язык и способ выражения обязательно. Но у человека есть способность произносить слова, которые он не понимает, термины, которые он никогда не видел. И вот в Ветхом говорится, познавать то, что ты никогда не видел. Слово «Бог» ты никогда не видел. Вот это ты должен понять. Все остальное знают птицы, собаки, все остальное. Просто обонянием, зрением своим, осязанием и чем-то еще. У тебя есть разум. Ты можешь опознавать то, что ты никогда раньше не воспринимал. Ни во сне, ни наяву. Адхокшек же опознавать то, что недоступно для тебя. И у этого недоступного есть слово. Слово было Богом, говорится поэтому. Вот туда иди, в эту сторону. Хорошо, Екатеринбург. Пожалуйста, будут ли у нас вопросы или дополнения?
Мы, конечно, дорогие преданные, поднимаем руки и задаем вопросы. Вопросы из Ютуба читает Хармарадж Прабху. Я задам вопрос. Вопрос, вот это четвертое измерение, это Турия, да? Это что такое? Это вот уже уровень души или еще нет?
Турия, да, это... Духовное сознание. Есть три, да? Три сознания. Бодрствование, сон, глубокий сон. Сушупти. А Турия – четвертое измерение. Турия – это духовное сознание.
А вот этот глубокий сон, он зачем нужен?
Зачем нужен глубокий сон? Ну, можно по-разному ответить на этот вопрос, зачем нужен глубокий сон. С точки зрения материального существования, только в глубоком сне тело восстанавливается. Если нарушен сон, человек не может обрести силы. То есть подзарядка, то есть вылетели. Тело как аккумулятор на самом деле. И каждый день мы... Каждую ночь заряжаем это тело. То есть не физическая сила и умственная сила – источник нашей энергии, а сила отождествления. Обновляться должны. Новые силы. Нужно поверить в себя каждое утро, что я снова должен сделать, выполнить свою задачу. То есть наша аханкара должна получить силу. Поэтому говорят, утро и вечером мудренее, тебе будут даны силы, и ты снова почувствуешь энтузиазм в жизни. Снова будешь сражаться за жизнь. Действовать. Это происходит в глубоком сне. Подзарядка. Также для оздоровления. Физическое тело на самом деле очень быстро истощается, быстро устает. Если так посмотреть, мы можем поработать час на физической работе, нужен хотя бы минут 5-10 отдохнуть. Ну, снова и снова отдохнуть. Это очень быстро происходит. И в течение дня происходит самскара, утомление. Надоело. То есть тонкое тело угнетенное становится. Физическое тело тоже, оно начинает болеть, испытывать какие-то неприятные симптомы. И в глубоком сне оно восстанавливается. Только в глубоком сне. Поверхностный сон неполноценен со сновидением. Это тоже работа психики. Сны – это работа психики, это работа. И бессознательное состояние – это лучшее состояние, говорится, из трех. если взять бодрствование, сон, да, то лучше глубокий сон. Оно не имеет никаких отождествлений, и оно ближе к Богу. Если вы его осознаете, вы освободитесь от всех проблем. Мы говорим так, это аналитически. Кто вы? Вы скажете, я человек. А мы говорим, да, мы видим, что твоя форма человека, но ты-то кто? Мы продолжаем это. И это как в глубокий сон вводить человека, знаете. От всех отождествлений. Не мужчина, не женщина, не русский, не американец. А кто же я? А кто же я? Вот это бессознательное состояние, вы достигаете его. И вот тут начинаете что-то понимать. Я кто-то еще. А вот кто я не знаю, но кто-то точно еще. Я не рука, не нога, с этого начинают. Вот это ханкару вот отодвигаем таким образом, грубую, тонкую, и постепенно аналитически человек подходит. Не знаю, кто я. Вот этот порог, с которого начинается развитие духовное. Я хочу узнать, кто я. Это бессознательное состояние, которое мы сознаем, тем не менее. Я не знаю. Видите, я существую, и я не знаю, как это. Если я существую, то я знаю вообще, что я существую. А тут я не знаю, хотя я существую. Это странная вещь. Бессознательное состояние, которое мы осознаем, тем не менее. Даже умерший человек выходит из тела и говорит, я умер. Продолжаю существовать, но я умер. Пожалуйста, еще вопрос.
Саскари. Кришна, примите мой поклон, пожалуйста, Махарадж. Примите мой поклон, пожалуйста, преданные, дорогие. А можно два вопроса спросить? Вот первый вопрос это, какой вообще смысл вот, ну, про сновидения хотела спросить? Влияют ли они, ну, на формирование нашего тонкого тела, ну, для следующей жизни? И, ну, как бы они оставляют вот такие самскары, что, ну, просыпаешься, да, и чувствуешь, что, ну, как будто бы, ну, что-то произошло в реальности. И как они такие же, ну, как бы, также влияют на нашу следующую жизнь сны, как и когда мы находимся, ну, в возрасте, не получаем такие же самскары. Вот.
Сны – это карма человека. Все, что мы видим во сне, мы раньше видели или делали. Это карма. Но не все упорядочено в уме во сне. Это может быть смешано. Поэтому в снах трудно разбираться. Это другое измерение как бы существования сна, тонкого тела. То есть ум становится очень сложным для нас, для нашего, ну, понимания, стихии. Но, тем не менее, это карма. Карма. И карма бывает в непроявленном состоянии, в состоянии семени, в состоянии роста, созревания и уже плодоносит. Так описывается. Значит, когда карма не проявлена ли в форме семени, в бодрости мы не увидим этого. А в тонком теле именно там все семена. Поэтому некоторые сны пророческие. Как бы до событий, которые должны вот воплотиться, мы увидим во сне что-то. Когда один сподвижник пророка Мухаммеда увидел сон, он пошел, по-моему, к дяде пророка он пришел. Пророк еще был юношей совсем, подростком. И он сказал, я видел сон, что тело пророка горит, и я вот опускаю его в воду и держу на руках. Что это означает? Тот подумал, сказал, означает, что тебе нужно срочно ехать к нему сейчас туда. И тот на коне сразу поскакал туда. И что там случилось? Умерла мать пророка. И пророк, как подросток тогда был, он впал в кому. Тело его горело, и чтобы как его спасти, он опустил его в воду. Такой есть сюжет. То есть он увидел что-то заранее во сне. Или иногда нам приходит послание сверху. Или снизу. Через сон. Снизу обычно это какая-то программа, которую нужно человек выполнил. Ну, кто-то может завладеть или попытаться, да, повлиять на нашу жизнь снизу. Бывает такое, через сон. А сверху, когда снится духовный учитель, полубог или предки, так написано, то это не сон уже. Это присутствие, которое мы во сне можем ощутить. Вот эта тонкая сфера, как бы, которую мы не осознаем хорошо в состоянии бодрствования. Но есть связь, мы замечаем, снов с реальной действительностью. Они связаны. Если вы уже повторяете Харе Кришну, вам не нужно об этом думать. Слишком не погружайтесь в это.
Хари Кришна, дорогой Гуру Дев, читая комментарии, вы говорили вот о самоотождествлении, ну и немножко отвечая на вопрос о Махладине, вот это самоотождествление с умом, с чувствами или с душой, мы можем сами осознавать или только с помощью осознавшихся личности, духовного учителя, или мы можем осознавать, с чем мы себя отождествляем в данный момент?
Можем ли мы осознавать, с чем мы себя отождествляем?
Да, с умом, с чувствами или с душой.
Можем, если включить как бы свет в этой темноте. Ом Агьяна Тимиранда Сиагьяна Джанаша Лакая. То есть об этом говорится в этой мантре. Мы выражаем почтение своему духовному учителю, потому что он зажег факел знания, свет. В темноте мы не можем понять свое предназначение и себя. Если даже в зеркало посмотрите, не увидите ничего в темноте. Факел знания дается. В этом присутствии света знания, да, да, это возможно. И чем как бы ярче этот свет знания, тем сильнее и яснее и отчетливее мы себя понимаем. Угу.
Арангар, Прабху, пожалуйста.
Харе Кришна, дорогие Гуру Махарадж, Харе Кришна, дорогие преданные. Вот у меня такой вопрос, хотелось бы уточнить. Вот душа относится к практике, к высшей, обладающей сознанием. И Прабхупада пишет в Бхагавадгите, что материя, она не имеет прокрити, материальной ниши, не имеет сознания. И в то же время Васудева увидел материальную энергию, она стояла за спиной Господа, когда он медитацию составлял, вот эти веды, кислоты и так далее. И у меня вопрос возникает, вот, противоречит таким уме, то есть, но сознание, ведь материальная природа действует как на живое существо. Это же энергия Бога. И вот у меня что-то вот здесь у нас подносы, я не могу понять. Потому что она обладает ионами, там, и духами элементами, ложные, тонкое тело, это все материальная энергия. А все-таки душа, она выше. И как вот это влияние происходит, и как он освободится от этого влияния материи через свое сознание души?
Ты знаешь, я не очень понял вопрос. Как освободиться, ты знаешь уже. Мне нужно понять твой вопрос. Вот какого уровня твой вопрос? Ты говоришь материальной энергии рядом с Господом. И в чем непонимание твое?
Говорится, что материальная природа действует на человека под управлением Господа. Если она действует, значит она каким-то должна обладать управлением или сознанием. Хотя Прабхупада пишет, что материальная природа не имеет сознания.
Она действует как Господь, это имеется в виду. Под управлением Господа, значит, как Господь она действует. Она скрывает Господа и сама действует как Господь. Но уже по-другому. Уже по-другому. Как его слуга, его защитница.
Я понял.
В другой роли.
Еще такое понимание, что, допустим, материальная энергия Тачхая, это тень, духовная энергия, она может преобразовываться, духовная входит в материальную энергию. То есть это как тень получается, да?
Тень означает, что изучая материальную природу, можем понять, где оригинал. если мы изучаем иллюзию отражения, мы можем понять что-то об оригинале. В этом смысле. По образу и подобию говорится. В материальном мире по образу и подобию все создано. То есть материальный мир не является оригиналом, а лишь образом и подобием, отражением или тенью оригинала. Но по отражению тоже можно иметь представление об оригинале.
Я понял, спасибо.
Вопрос из YouTube, который можешь
поднять? Да. Так. Задаю такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, если сон – это карма, как вы сказали сегодня, то получается, часть ее мы отрабатываем во сне, или она там на 100% не проявлена?
Да. Шрила Прабхупада говорил об этом, что преданные могут во сне карму отрабатывать. Какие-то ужасные сцены во сне могут проявиться. Или наоборот, какие-то очень красивые. Такое может произойти. Ведь страдания или наслаждения, они реальны даже во сне. Переживания абсолютно реальны. Один преданный обратился к духовному учителю когда-то и сказал: я бы хотел жениться. Ну, то есть, не то, что говорит, я прям стремлюсь к этому, но я чувствую, что у меня есть это желание просто, оно выше меня. Что мне делать? И гуру сказал: возможно, это твоя карма, жениться, судьба. Но ты можешь и не жениться. Ты можешь получить все эти страдания, наслаждения внутри себя. Не женясь. Прожить ту же самую судьбу, переживать будешь то же самое. То же количество счастья и несчастья, но один. Один. С тобой не будет другого человека, которому будешь переносить страдания. Ты не ухудшишь свое положение. Ты один это все переживешь, ту же самую судьбу, но внутри себя. Вот так во сне мы тоже можем пережить внутри себя какое-то событие. Не задевая никого, не вовлекая никого в эту деятельность. То есть это хорошо. В этом смысле это хорошо. Не навлекает последствий. Потому что страдания, наслаждения, они даже во сне реальны.
Так, вопрос Шинада Рупа, попробуй, пожалуйста, зачитайте.
Да, тут вопрос в чате. Поклоны, почему сложно, очень сложно избавиться от длительного накопившегося финансового долга перед банками? Вот. Это милость Кришны, разочароваться в материи, почувствовать ее как тюрьму, оковы, карму, или наша собственная глупость, ложного эго, ума, недостаток разумности, или необходимость борьбы с Парвамбасурой, вожделением, или Тхенакасурой, ослом неразумности. И проблема ли, что привыкаешь и приспосабливаешься к жизни в долгах, и мешает ли это сознанию Кришны, душе, новой следующей жизни, воплощению?
Из всех пороков жадность считается самым могущественным. Особенно жадность к деньгам, стремление к деньгам. Человека гневного можно успокоить. Выразить свой гнев, покричит и успокоит. Какое-то время хотя бы. Вожделение тоже на какое-то время можно привести в порядок. Жадного человека невозможно ничем удовлетворить. Поэтому рассматривайте это как урок жизни. Это стремление к деньгам, потом оно наказуемо на самом деле. Если мы именно этим руководствуемся, этой жадностью. Потому что деньги не всегда жадность. Но в данном случае речь идет вот о том, что мы попадаем в долги надолго, и всю жизнь можем волочить вот этот крест потом. И в конце концов понимаем, я свою жизнь прожил абсолютно бессмысленно, просто из-за денег. Просто потом из-за денег. Вечные счеты, кто кому что должен, кто сколько. Ой, Боже мой, это так сильно влияет, кали через деньги. Люди рабами становятся денег. Долги, пожар и болезни нужно отдавать как можно быстрее, иначе не разрушить все наше существование. Есть, конечно, смелые люди, которые смело идут в долги, Вот это наказуемо. По сути дела, они не собираются их отдавать. Понимаете? Они об этом не думают. Они попадают в долги такие люди. В яму. Если вы берете какие-то деньги у кого-то, пока вы не отдали, вообще ничего не берите никогда. Это очень опасно. Всю жизнь можно потом потратить на суды, на эти разборки.
Вопрос из чата. Хари Кришна. На что влияет длительность сна? Достаточный сон – это сколько? И возможно ли во сне заниматься духовной практикой?
О, это удобно, правда? Тут не написано в комментарии было, но мы подумаем сейчас. Да, давайте. Во сне духовной практикой. Супер. Не, если говорить честно, то такой пример есть. Расикананда был такой преданный. Он мог повторять 64 круга мантры ночью во сне. Брал четки, ложился спать. 64 круга мантры повторял во сне. А днем был занят постоянно проповедью. Если так, то неплохо. Можно, можно. Духовная практика, в принципе, она может быть и во сне, я согласен. Но не всякий сон это духовная практика, конечно же. Давайте мы пока об этом не будем. Не будем предлагать такие вещи хотя бы. А то преданные в это поверить, начнут практиковать во сне сознание Кришны. Это само собой произойдет. По мере очищения ума само собой произойдет. Когда-то вы обнаружите, что во сне повторяли мантру, оказывается. Или проповедовали, или вспоминали философию, обсуждали какую-то. Это произойдет само по себе. Важно, что у нас есть физическое тело. Это важно, потому что именно при помощи этого тела можно совершить духовную практику. Человеческое тело, имеется в виду. Тонкий инструмент.
Там еще спрашивали про продолжительность сна. Вот достаточно это сколько?
Кто-то спит постоянно, даже когда бодрствует. Кто-то никогда не просыпался даже, знаете. Спят все в этом материальном мире, да. Спят постоянно, в иллюзии находятся. Дневной сон, ночной сон, пропадки, разницы никакой нет. Сон проходит. Сон проходит. Ну, а если так говорить по режиму дня, 6-7 часов достаточно. Если хорошая духовная практика, должно быть достаточно. Если вы здоровы и так далее, 6-7 часов. Я спрашивал некоторых духовных учителей, сколько они спят. Они говорят, ну, 5-6 часов. Ну, 6 часов. Ну, обычно так. До 7 часов. 8 часов это уже, ну, много. Это для таких уже совсем никуда не годных. Больных, старых таких, знаете, немощных. И функция сна, она нарушается с годами. За сон отвечает не ум, а разум. Это функция разума. Эта функция может ослабнуть по мере старения. Память ослабевает, сон ослабевает. А обостряется только одна функция разума в старости – способность различать опыт. Этого достаточно, чтобы человек был на разумной платформе, если он способен различать. У молодых людей, наоборот, хорошая память, хороший сон, но они не различают, что хорошо, что плохо. В этом смысле разум слабый, опыта нет. Память тоже, да. Но вот старые люди, они именно тем сильны, что они могут различать. Не могут всего объяснить, но точно скажут по опыту, вот это не нужно. Нет, 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 это нехорошо. Будут последствия. Это у них есть.
Так, у нас еще один вопрос от Расаскани. И Шнудрова потом задаст вопрос.
Простите, пожалуйста, можно вот еще вопрос? У меня такой вопрос. Вы говорили, что
мы должны понять смысл Священного Писания, чтобы это у нас сердце осталось. А вот от чего зависит вот это вот понимание смысла? Вот от разума или от духовного уровня?
Нет, от желания. От желания. Вы можете не понимать философию, скажем, умом, да, как-то вот трудно философски мыслить. Термины вот эти вот сложные какие-то, их сочетания, это не мое, да? Но если есть желание познать Кришну, вы получите откровение. Получите знание изнутри сердца. Даже не при помощи умственных усилий специальных, а просто при помощи вашего сильного искреннего желания. Это самое главное. Самое главное. То есть даже если у вас сильный интеллект, способность мыслить, но нет желания искреннего, ничего не произойдет хорошего. Что-то ум урвет и убежит в сторону. Просто убежит в сторону. Побочные какие-то продукты получит и уйдет. Ничего не произойдет. Но если у вас именно сильное желание, связанное с Кришной, да, он говорит, я дам тебе разум. И разум придет сам. В форме откровения. Это и есть вот эта самая память, которую дает Кришна память. Ну, вспоминаем себя, вспоминаем Кришну, вспоминаем свои отношения с ним. Культивируем с вами, мы изучая философию, желание культивируем именно. Нам нужно же убедиться, да, чтобы выбрать. И мы при помощи знаний убеждаемся, и вера укрепляется, и знание приходит, и постепенно наше желание формируется. И когда желание сформировано полностью, вы идете к Богу, вот и все. Это вопрос только желания.
Нижная дорога, пожалуйста.
В чате задает Матадж Гаядри Гита, реально ли во сне общение с тонким миром, например, с душами умерших родителей? Был такой опыт, после которого пришло успокоение от судьбы ушедших родителей?
Да, это может быть. Это может быть. Такое случается и нередко, когда умерший приходит во сне и рассказывает подробности своего ухода. И самое интересное, что никто не сомневается в этой правде потом, когда кто увидел этот сон. Никто не сомневается. То есть у вас есть ясное осознание в этом случае, что это не сон. Вы тут ясно переживаете, что вы реально переживаете, вот это не сон, не сновидение. То есть вы видели присутствие этого человека, вы слышали его, вы знаете все. Как говорится, душу не обманешь, да? Вот. Но это тонкости, в которые не рекомендую углубляться слишком в сны. Не углубляйтесь в сны, там все равно рядом иллюзия находится, очень сильная. Когда мы просыпаемся утром, мы находимся в объятии сна, любого. И нам нужно устранить это влияние, обязательно. Мы получаем впечатление от сна, но его нужно устранить потом, потому что мы должны жить, выбор свой использовать. Нам не нужно как бы просто быть под влиянием каких-то вот этих вещей и думать, а раз во сне это было, значит все случится и так, и, ну, то есть вот это пассивное состояние, обреченность или прочее. Как гадалкам ходят, и в этом проблема. А у меня все хорошо, гадалка сказала, и человек расслабляется. Или у меня все плохо, я тоже делать ничего не буду. Запрограммированный, да, зомби получается. Нет, сон нужно устранить. Эти гадания из ума нужно выбросить. Живите в полную силу, исполняйте свой долг. Идите на Мангала-арати, и сон уйдет, все впечатление уйдет. Вы снова попадаете в реальность свою, где вы должны выполнять свою функцию служения. Вот что важно. Не сны, а наша функция служения, вечная функция. Вернитесь к себе, к своему я.
Так, Сундари, вопрос?
Хари Кришна, Читан Чандра, вчера благодарительные Хари Кришна, мои поклоны. Скажите, пожалуйста, вот сейчас достаточно модно стало погружать в регрессию, да, чтобы вспомнить там, чем я жил раньше, почему у меня такие проблемы сейчас, да, то есть говорится, что многие проблемы, они с прошлой жизни. И вот скажите, пожалуйста, насколько это действительно нам нужно, ведь мы вот это не помним, то есть Господь забрал эту память, да, мы не помним эти прошлые жизни, но вот насколько это действительно нужно, вот погружаться туда, и насколько это, ну, правильно делать, так, таким образом, чтобы вспоминать, да, свои прошлые жизни?
Это все гуна страсти. Заглянуть туда, подсмотреть туда, сюда, все узнать, и к тому пойти, и астрологу, и к нумерологу, и к регрессологу, а потом к патологоанатому в конце. Это страсть, это просто страсть. Просто беспокойный ум человека. И, собственно говоря, для таких людей дается астрология, нумерология, вот эти все вещи. Пока мы в страсти, мы не можем без этого обойтись. У нас просто беспокойство. Мы не можем жить спокойно, пока не узнаем, что было в прошлом. Вот хоть кол на голове тиши. Ну тогда иди-ка к регрессологу. Иди, спроси его, как тебе это поможет. И он тебе скажет, кем ты был. Собакой ты был в следующей, в прошлой жизни. Ты будешь потом молчать всю жизнь, никогда не спрашивай ни одного, потом регрессолога не пойдешь никогда в жизни. Все думают, что они были царями в прошлой жизни. Знаете? Да нет, посмотрите внимательно. Вот страсть, она успокоится быстро. Для страсти. Но если вы в больше и больше благость переходите, вы не будете интересоваться слишком этими вещами. Нет необходимости. Самое ценное, что у нас есть, это настоящий момент. Вот это обладание тем, что мы есть. Вот это надо использовать в полную силу. Но если ум беспокоится, мешает, то ну сходите к астрологу. Лучше к преданному астрологу. Он скажет, повтори Хари Кришну в конце. И вы будете повторять Хари Кришну в конце. Вот тогда это полезно. Он вам все расскажет, но повторяй Хари Кришну, все будет хорошо. Скажете, ну вот теперь все ясно. Почему не гуру говорил, не было все ясно. А вот астролог сказал, сразу все стало ясно. Это страсть.
Так, у нас вопрос из Ютуба, если есть Тарама Разбру.
Да, в Ютубе всегда вопрос есть. Хари Кришна, является ли невежеством слушание Шримад Бхагаватам в неподобающих местах и условиях? Например, ванная комната, туалет и так далее.
Ну, Екатеринбург, как всегда.
Не знаю, это Ютуб.
А это с Ютуба, это не Екатеринбург? Я уже подумал опять. Опять все заново начинать. В уме можете читать где угодно. В уме. Но книги туда не носите, хорошо. Священное Писание. Священное Писание должно быть около алтаря. Это алтарь есть. Это просто этикет. В уме нормально. Алтарь в сердце есть, поэтому в уме где угодно можете думать о Шримад Бхагаватам, о Кришне, это хорошо.
Вопрос в чате. Можно ли и как увидеть свое вечное духовное тело?
Можно и как увидеть свое вечное духовное тело?
Ну, можно ли, да, и как?
Можно. Можно. Есть такое зеркало. Оно описано в Упанишадах. Шатешватар Упанишад, насколько я помню, описывает, что на дереве тела две птицы сидят. Вот, если посмотрите на это дерево, там, где есть различные плоды, цветы, дерево тела, вы не увидите себя. Вы только увидите, что пробуждается все возможное желание и отторжение чего-то. В зависимости от плода, который вы видите и принимаете. Либо счастье, либо несчастье, что-то такое будете ощущать. Вы так себя не увидите. Будьте в двойственности. Но если вы посмотрите на другую соседнюю птицу, вы увидите себя. Когда вы увидите себя? В духовном мире нет физического. Зеркало там живое существо. И именно если мы видим Кришну, мы начинаем понимать себя, как в зеркале. Самое точное изображение будет, кто я. Пока мы не увидим Кришну, я могу понять, что я не это тело, но кто же все же я? И именно в вечных отношениях с Кришной проявляется моя и вечная сварупа. Вот там я настоящий, изначальный я. А все остальные роли, они уже косвенно идут. Отдаленные. Поэтому да, если мы созерцаем Кришну, будьте внимательны. Вы начинаете радость испытывать от самого себя. Вот тут вы начинаете понимать, кто же я. Еще даже не видя свой портрет глазами, да, скажем, как форму. Вы начинаете понимать свое состояние, прастана атма, вот эту сильную радость, если вы созерцаете Кришну. Это начало познания.
Можно уточнить этот вопрос? То есть, когда преданный смотрит на божество и восхищается, радуется, это уже признаки души, радости от души?
Конечно, конечно. Кто будет радоваться так сильно, в экстазе прыгать перед скульптурами? Девушка с веслом, скажем, в парке. Нет, там девушка с веслом, видели, в парке стоит. Может быть, сейчас это не модно, а раньше это было модно. Делать такие скульптуры в парках. Или дискобол какой-нибудь там такой. Ну, потанцуйте вокруг него. И все скажут, что вы сумасшедший. Вы точно сумасшедший. Но перед божествами все танцуют. Ни у кого нет мысли, что кто-то сошел с ума. Реальное счастье.
Еще в Ютубе еще один вопрос у нас. Вы сказали готовиться к следующей жизни, планировать ее. А когда мы можем вернуться к Кришне? Хари Кришна, поклоны нижайшие, спасибо. От Юлии Бурзуновой.
Ну, значит, запланирую в этой жизни вернуться к Богу. Это твои же планы. Каждый решает, да, самостоятельно. И наша будет жизнь отличаться в зависимости от того, какие эти планы. Есть преданные, которые не торопятся в духовный мир. Есть преданные, которые хотят жить в варнашрамадхарме. И живут, и в следующей жизни, видимо, пойдут в ту среду. Есть преданные, которые хотят попасть сначала на высшие планеты или посмотреть устройство Вселенной. И есть преданные, которые прямо хотят сразу же Кришну. У них будет... Ну, разная практика, чуть-чуть отличаться будет их практика. Хотя это один и тот же путь, но будут действовать по-разному. И с миром отношения будут тоже разные. Самые непонятные люди будут, это те, кто сейчас хотят вернуться к Богу в этой жизни. Их никто не сможет понять.
Да, вопросы с YouTube.
Спасибо. Ачютананда Прабу спрашивает. Во время сна мы о многом забываем. Как сохранять важные знания? Спасибо.
Во время сна мы забываем. Да. Да. Поэтому есть Шраванам Киртанам. При помощи Киртана мы поддерживаем память. Кажется, что я знаю, сегодня будет лекция, по какому стиху Бхагаватам? А, первая песня, ну я читал ее уже несколько раз, я знаю. Но мы приходим на класс Бхагаватам и всегда что-то открываем новое. Вспоминаем, то есть, так поддерживается, углубляется наша память. Глубина памяти важна. Не информация сама, а глубина памяти важна. Для этого Шраванам Киртан нужен. Мы одну и ту же Хари Кришна мантру повторяем, допустим. Информации там минимум, там глубина. Нужно просто практиковать Шраванам Киртан.
Спасибо, у нас в Zoom вопросы закончились. На YouTube есть еще вопросы?
Да, есть вопрос. Спрашивают, вопрос такой задают. Непрожитые чувства увеличивают ли непрожитые чувства размер ложного эго? Ведь ложное эго – это маска, ложное отождествление себя. И получается, пряча свои некрасивые чувства, увеличиваем свое собственное эго. Вот такой вопрос. Спасибо.
Непрожитые чувства – это те образы в уме, которые не прикоснулись к нашим органам восприятия, остались в уме. И они вызывают неудовлетворение. То есть пока они соприкоснутся с органами тела, наши образы желанные, мы чувствуем, что мы не достигли успеха, не получили на физическом уровне, да, это восприятие. Когда они остаются в уме, у нас появляется чувство неисполненных желаний. Да. Все желания можно удовлетворить изнутри, говорится. Не беспокойтесь об этом, не означает, что нужно все их реализовывать. Невозможно их все реализовать. Не всегда останется что-то нереализованным. Даже на высших планетах. Даже там будут страдания и неисполненные желания останутся. Где угодно. Потому что в этом мире материальном целиком нет премы, чем удовлетворяется душа именно полностью. Но если вы получаете, развиваете прему в этом, то постепенно все эти неудовлетворенные желания, они не доставят никаких беспокойств. Вы получите все желанное изнутри, больше даже. Все, что вы хотите для счастья, ну, если увидеть красоту какую-то, или общение с какой-то личностью удивительной, или в искусстве, в науке, в познаниях есть какие-то у нас желания, или в богатстве, вы все получите, воспевая Хари Кришна мантру. Все обретается таким образом.
Спасибо. Еще вопросы есть у нас у тебя?
Да, спрашивают, Алия спрашивает, Гурудев, существует ли с момента духовной практики синхронизация тонкого тела с физическим?
Синхронизация, да. Да. Когда мы подчиняем воле души наши действия, когда душа становится хозяйкой этого тела, да, будет синхронизация. Если душа не будет хозяйничать, то будет конфликтовать ум и разум внутри. Спорить, спор внутри будет, конфликт. Разум стремится к Кришне, скажем, а чувства и ум стремятся к чувственным наслаждениям всегда. Всегда. То есть они так устроены. Ум с чувствами союзничает, а разум не сотрудничает с умом и чувствами. У него какая-то есть другая задача. Он отстранен от этого. И они всегда в конфликте. Поэтому. Пока хозяйка не будет над ними, одна душа. Тогда ум умиротворяется. Перестает конфликтовать. Чувства становятся удовлетворенными. И цель проясняется полностью. А до этого времени всегда будет борьба внутри. Садхана бхакти означает это уровень борьбы. Рагануга бхакти уже все. Человек не будет бороться там. Хозяйка душа. Для него не является трудным и каким-то усилием, да, служить Кришне. Спонтанная любовь, так. Но до этого момента мы в состоянии борьбы и контроля. Самоконтроля находимся.
Так, у нас еще один вопрос, Шинанда Рупа.
Написано, грубо говоря, вот про сны, если тема такая, вот в Дхарме, там сны, вот, какие они, интересно.
Сны в Дхарме?
Да, да.
А ты был в Дхарме, нет?
Нет, а вот я собираюсь.
Да, да.
Дайте наставление еще, наставление.
Ну, ты прав, ты хорошо почувствовал, да, верно ты говоришь, там другие сны совершенно. Это трудно объяснить. Тебе нужно поехать в храм. Просто если ты в Ганге побудешь полчаса, ты поймешь, о чем я говорю. Ганга смоет все твои сны, всю карму. Прямо изнутри. Можно трижды окунуться в Гангу. Раз, два, три. Уже будет эффект мощный. Мой Гуру Махарадж, он лежал в Ганге по часу. Даже спал в воде. Говорит, Ганга смывала всю карму учеников. Очень много учеников. Десятки тысяч. Я на себя испытал, да, эту могущество Ганги. Она проникает в тонкое тело, омывает тонкое тело. Ум, чувства, все пронизывает. И говорится, что в высшем смысле Ганга – это жидкая према. То есть можно, окунувшись в Ганге, обрести любовь к Богу тоже. Но мы должны к этому быть готовы, потому что очищение происходит не быстро. При помощи Ганги нужно делать 1000 омовений, чтобы очистить сердце. А чтобы сразу очиститься, нужно увидеть чистого преданного. За один раз можно предаться Кришне, увидеть чистого преданного. Сразу предаться Кришне, минуя все остальные процессы. И, конечно, в Дхаме там и сны другие, и чувства другие, и мысли другие. Атмосфера другая. Если вы там скажете «Харе Кришна», вы почувствуете, что Дхама вибрирует, радуется, танцует. Если вы скажете, скажем, в Екатеринбурге «Харе Кришна в городе», это пропадет, как, знаете, в пустую бочку. Бонси нету. То есть там, в Екатеринбурге нужно усилие, чтобы воспевать «Харе Кришна». Создать атмосферу нужно еще. Когда большой киртан собирается. А в Святой Дхаме уже есть атмосфера. Вы не создаете атмосферу, вы попадаете в особую атмосферу, более могущественную. И любая ваша мысль и желание, вот этот попытка, то есть быть Кришне, сразу поддерживается. Сразу же вы чувствуете поддержку Бога. Поэтому вообще жить нужно в святом месте, говорится, преданным. Хорошо, вот на снах мы успокоились с вами. Теперь мы обратимся к нашей аудитории. Может быть, тут есть вопросы тоже.
Гуру Махарадж, вопрос по планированию следующей жизни. То есть, когда мы что-то планируем, например, строить дом. Ну, у нас четко есть видение, какой будет дом, какой будет этаж, какой будет там дизайн. И тогда ты знаешь, вот это видение, как Прабхупада говорит, цель, если она поставлена, она достижима. Но у меня нет, например, представления, что именно, что я себе представляю, буду Вриндаван, я его не видел. Как мне держать вот эту цель, чтобы четко идти, вот, планировать следующую жизнь, чтобы я в духовный мир ушел?
Нет, есть уже план, неосознанный у всех есть план. Неосознанный. Человек может быть в заблуждении, но он явно формирует следующее тело, явно. Входит в ту матрицу постепенно. Он кому-то подражает, с кем-то общается, с кем-то разделяет свои желания. Вот туда он и пойдет. Конечно, как он сильно почитает, к кому привязан, он связан будет с этим. От ее. Бывает же так, что человек вот как-то ведет себя в обществе, ему говорят, ну, петух. Уже похож на петуха. Хотя он человек, но... Просто говорят, как собака, как лягут, как исур, не знаю, как корова. Значит, это Крылов писал такие басни про людей. Уже мы видим эти качества и путь, куда он пойдет человек. Что же происходит? Мы формируем новое тело, да, если мы даже не знаем об этом. Другое дело, если мы как душа уже начинаем быть хозяином своей жизни, тогда мы можем уже планировать и выбирать свою жизнь следующую. Йог, он может выбирать свою жизнь следующую. Любую форму жизни и любое место во Вселенной даже. Йог такого класса. Ну, бхакти-йоги выбрать духовный мир всегда. Мы знаем о Кришне, имя Кришны, его деяния, его окружение, мы формируем как бы вот это настроение служения. Их очень много настроений служения, но мы уже встали на путь сознания Кришны.
Вопрос преданный просил задать. Дмитрий Маклон, Гуру Махарадж. Если Бог все может, может ли он перестать существовать?
Может. Материальный мир он так и делает. В материальном мире его нет, не обнаружите его. Может. Одновременно он существует и не существует здесь в свете. Я здесь, не здесь. Он все может. Просто мы не можем понять это. Мы-то не можем, видите, у нас проблемы. Ну, он что-то не может. Сейчас я задам вопрос. Нет, просто ты не можешь понять его.
Даже продолжение вопроса, есть, ну, как бы, такая оговорка, да, что мы предполагаем, а Бог располагает. И тогда, планируя следующую жизнь, как возвращение в духовный мир, получается, последнее слово в любом случае за Кришной. Его милость, его санкция.
Он уже сказал последнее слово. Выбирай. У нас выбор же остается. Он слово давно уже сказал, оно вечно существует. Последнее слово вечно оно присутствует. Не то, что мы ждем, когда-то он скажет последнее. Он уже сказал. Сара тарна притяжи мамакам шанрану. Все, оставь все, иди ко мне. Это последнее слово могло быть. Просто мы выбираем из того, что он сказал. Что сейчас мы можем делать?
По поводу вот говорили про прошлое изменение, которое должен был, а если бы человек в движении с изменением, и часто обращается к изменению, допустим, когда что-то нужно решить, какую-то сделать.
Это материальная сторона. Материальная сторона жизни. Бхагаватам Сарасвати был одним из величайших астрологов своего времени. Это духовный учитель Шрилы Прабхупады. Но позже, как преданный, он сказал, что когда его спрашивали, что будет вот, в ближайшее будущее относительно того, 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 того. Он говорит, как Кришна поживает? Не стал отвечать на вопрос. Если вас беспокоит какая-то вещь, то, конечно, вы пойдете к сновидящему или к астрологу. Конечно, пойдет. Женщины все ходят туда. Потому что они самые беспокойные в этом мире. У них дети, у них там семья, это их жизнь, они переживают больше всего за эти вещи. Поэтому они, конечно, пойдут. И к врачам, и к астрологам, и кому угодно. Лишь бы понять, что с ребенком будет. Это как бы их материальная природа. И они склонны к магии как таковой. Поэтому. Что они в материи сидят больше, глубже. Но женщина преданная тоже постепенно освобождается, она понимает уже волю Кришны больше и больше.
А вот второй вопрос по поводу, да, как вот преданным относиться к тому, что когда проповедью занимается, да, сладкий становится. Нужно ли думать о загрязнении природы, то есть, ну, вот, мешать их воду?
Вот хорошо, что ты об этом думаешь, нужно думать.
Заниматься тем, чтобы они там походы после пластик как-то может визировать, войти в
какие-то места. Очень хорошо, что ты об этом думаешь. Угу. Очень хорошо. Что многие не думают об этом. Это тамас. Мой вопрос, когда мы приняли просад, нужно ли думать об уборке? Не все думают об этом. А кто-то должен думать, иначе будет тамас. Экология – это тоже наша задача.
Вы сейчас говорили о могуществе Ганги, о могуществе Ганги.
То же самое. То же самое. Это, по сути, одна и та же река, говорится. Их иногда отождествляют как одно целое. И она говорит, что часть Ганги – это Ямуна. И она говорит наоборот. Ямуна – это дочь Солнца, сестра Ямараджи, Ямунадеви. Она проходит через Вриндаван-дхаму именно. А Ганга проходит через Навадвипа-дхаму. Но там и там приходит Кришна туда и туда. В разных формах. У них есть свои особенности. Индивидуальность своя есть. Но по сути они та и другая духовная. Ему на это счастье просто. Омовение в Ямуне – это как? Тайланги – одно из имен. Тайланги означает, она тело подобно маслу, очень нежное. Там Кришна с гопи играет. И тело подобно маслу. Выпускаетесь в Ямуну, плавайте там, у вас начинается блаженство, не стоит всего. Просто с ума сходите от счастья. Там летающие рыбы играют, постоянно полетают. Мы удивлялись, что такое летает. Рыбы летают, представьте. Черепахи, да, множество, на берегу их много. Много живности, птиц. И Ямуна, она когда-то была, ну, более полноводная, я видел еще, она развивалась. Это мощная река, конечно. Сейчас она, ну, где-то мелеет в какие-то периоды сильно. И воду на поля там забирают куда-то. Много воды уходит на поля. Иногда, да, и Ганга тоже так же. Но Ганга иногда разливается, когда затопляет весь Майпур. Весь. До второго этажа. Ему на один раз видел разлив сильный. Очень даже было страшно смотреть, он очень сильный летает. А так у него красивые заводи. Песчаные дюны такие с блестками, как будто серебро посыпано все. Берега. Удивительно. И она была, когда Кришна была, она была поросша по берегам густыми лесами, лотосами, цветами. Там птиц не видно, несчетное количество. И она была очень широкая, широкая река, и деревья были огромные. И интересно, что пастушки, мальчики, они поднимались на эти деревья у Ямуны, чтобы прыгать в воду. Или переходили по веткам на другую сторону Ямуны. Такие были деревья. С одной ветки на другую ветку и на другую сторону по деревьям переходили. Это было именно того времени. Когда Кришна играл там с гопи. Ну, сейчас Кали-юга, поэтому это все в неправильном виде можно. Но духовно вы увидите. Если примете омовение, сразу почувствуете.
Хари Кришна, вы говорили о том, что во время глубокого сна мы заряжаемся как батарейка, и вот я вижу, что ахамкара укрепляется.
Что укрепляется? Ахамкара. Укрепляется в глубоком сне? Она всегда себя хорошо чувствует. Ну, понятно, что если мы нам приходят силы какие-то, аханкара продолжает существовать. Понятное дело, она поддерживается, аханкара. Тогда не нужно спать. Гудакеш называется такое состояние. Арджуна Гудакеша назовем. Он победил сон полностью. Ну, я не знаю, это, наверное, не так легко для нас победить сон, для обычного человека. Но уже надо это.
Если благодарю вас за лекцию. Я хотела спросить, человек, у которого есть воинствующий характер или наоборот мягкий, он в следующей жизни эти же качества приобретает? Если преданный
выбирает себе путь, он же пройдет тем путем, который у него уже заложен, или нет, он может развить за эту жизнь качество воина, не имея этих качеств. Если говорить о варнашамадхарме, то шудра, сначала человек рождается в форме шудры, подает варнашамадхарму. Исполняя свой долг, он чувствует зависимость от вайшев, что вайшев руководит шудры. Плачет и заботится о нем, или не заботится, или хорошо, или плохо, так или иначе. Вот хозяин над ним. Шудра, служа хозяину, в следующей жизни рождается вайшья, если честно служит. Он разочаровывается в своем положении, что вайшья лучше. Лучше быть вайшья, чем шудра. Вайшья есть деньги, вайшья есть рабочие. Все, я не хочу быть рабочим. Он рождается вайшьей. Но от вайшья есть кшатрий, который берет у него налоги. И бывает справедливо, бывает нет, по-всякому. Вайшья – это воин. Ну, нет, лучше быть кшатрием. Ожидается кшатрием в следующей жизни. Он воинственный. Вот это воинственный кшатри. Но над ним браман есть. Тот, кто знает истину. Кшатри на каждом шагу запутывается в политике. И тоже страдает из-за этого. Воин, он смелый, сильный, но он тоже страдает, он сбит с толку. И пример Арджуна, кшатри, он сбит с толку, и Кришна дает ему наставление. Как духовный учитель. Он думает, нет, лучше быть браманом. Столько суеты, суета, сует. Соломон сказал то же самое. Все суета, сует, он разочаровался. Он уже в следующей жизни не будет царем. Он будет браманом. И браман тоже разочаруется в знании, пока не встретит преданного. Скажет, все понятно, нужно предаться Кришне. Как заканчивается? Это варнаша мадхарма для людей, если анализ. Если нет, то зависит от того, может быть, он будет воинственным, не разочаровался в этом. Вот он верит в свою силу и хочет дальше идти таким же путем, сражаться. Но кем родиться, еще неизвестно. Это уровень сознания определяется его поступками. Может быть, воинственной собакой родиться. Или кошкой. Есть сибирские коты, о, как воинственные. Боятся даже собаки. Это кшатри прошлой жизни, может быть, но деградировавшие. Это сложный закон. Но суть в том, что все разочаровываются в своей природе рано или поздно. И хотят чего-то другого. Называется эволюция. Он говорит, я создал эту систему. Кришна, это тело Кришны. Это не мы создаем. Может быть, мы запутаны. Но если мы в сознании Кришны, наша мадхарма проявится. Это проявление Кришны будет. Нам нужно просто сознание Кришны вернуть себе. Если у нас недостаточно сознания Кришны, не ломайте голову, мы не сможем построить варнашу мадхарму по-другому. Нужно осознавать целостность этого тела, общества, чтобы создать варнашу мадхарму. Целостность. Что нет на сегодня вайшев, кшатри, шудры и прочее. Есть все слуги Бога. Все. Сначала вот это нужно понять. Опять начнется кастовая система, антагонизмы классов, начнется эксплуатация. Зачем это нужно? Это не варнаша мадхарма. Это демоническое устройство общества. Когда унижают слабые классы, эксплуатируют. Сначала нужно сознание Кришны обрести. Оно, естественно, становится.
Всегда мы должны среди камеры оставаться овощами. Как проявлять эту вот свою демоническую природу? Как вам эта лекция спрашивает, вы сказали, что учитель должен быть хорошим учителем. Если доктор должен быть хорошим учителем. А вот как конкурировать с этой среди такой беспринципности? Как вы будете, если есть желание, любовь, как если есть способности?
Если вы хороший доктор, вас будут уважать даже враги. Если вы хороший доктор, вы вне конкуренции. Вы вне конкуренции, если вы хороший доктор. Никакой конкуренции не будет. Если вы хороший доктор, все приходит само по себе. Один доктор нехороший, другой нехороший. Вот в чем проблема. Вот конкуренция. Недостаточно. У них разные мнения, разные точки зрения. Они начинают тут спорить, запутывать головы своим пациентам тоже. Вот в чем проблема. Но если вы хороший доктор, вы вне конкуренции. И при этом нужно сохранять свою позицию честную. Нарада Муни инициировал одну кобру, змею. Но он такой могучный святой. И кобра прониклась этим состраданием и любовью к Богу, она попросила инициацию. Хорошо, но будет наставление, он сказал. Кроме 16 кругов, 4 принципов. Никого не кусать. Ты ядовитый, очень опасно, вреда не принеси. Все, Гуру Махарадж, я поняла. Все, мантра ежедневная, принципы. И не кусает никого. И как только она перестала кусаться, стала мирной, люди сразу увидели, что кобра-то она, похоже, беззубая. И помня, как бы вот это отвращение к змеям, ненависть, они стали ее преследовать постоянно. Где не увидят, то камень бросят, то палкой, чуть-чуть не убивают ее. А она не может ответить. Несчастная, сбитая однажды пришла к своему духовному учителю в Нараде и сказала: Гуру Махарадж, моя жизнь после инициации стала гораздо хуже. В обществе такая конкуренция и все остальное. А я даже не могу ответить. Меня вот чуть не убили вчера. Чуть с работы не уволили вообще. Нарада сказал: ты не поняла наставления. Я сказал не кусать, но ты должна делать и вид, что кусаешь, если ты общаешься с такими людьми. Тебя никто трогать не будет. Знать законы нужно. Иметь постоять за себя в том мире. В том мире. Как будто ты демон. Ты не демон, ты хороший врач. Ты хороший преданный. Но с этими людьми должна говорить их языком. Те законы знают. Да, и все скажут, что она права. Она права, и она хороший врач, к тому же. Да, один из ответов. Можно ответить по-разному. Просто, в соответствии с ситуацией, которая складывается. Конечно. Бывает, где-то мы должны просто уступить. Бывает, наоборот, мы должны ответить хорошо. Овечкой мы должны быть среди преданных, а там мы должны быть вами. Деятельность. Хорошо. Всего Прабхупады.